Позывной «Хаттабыч». Глава 1. 1943 год. СССР. Свердловская область. Главное управление контрразведки Народного комиссариата обороны СМЕРШ по Сибирскому военному округу.
«Ты это, милый, зятьки, то мне своим прожектором не сверкай!» Я надсадно кашлянул кулак, закрывая глаза, обожженные ярким светом настольной лампы, ладонью свободной руки. Допрос длился вот уже третий час, и в моем горле, застуженном в заснеженных уральских отрогах, стоял огромный болезненный ком, который я все никак не мог злотнуть. Распухшие гланды продирало, словно по ним ежесекундно елозили крупным наждаком. Ну, оно и понятно. В моем-то возрасте минус 30 босиком по закорженевшему нас тут двое суток шлепать дело совсем неблагодарное. Я бросил мимолетный взгляд под стол на свои почерневшие и раздутые ступни, торчавшие из-под растрепанных мокрокальсон. Страшно, сука, аж зубы заломило, словно воды ледяной из глубокого колодца хватнул. Хотя, сколько у меня тех зубов осталось, родных, а не пластмассовых, что на присосках. Где ты, как говорится, нету, нечего там ломить. Не осталось ничего. Фикция одна. Фантомное ощущение, как комники в белых халатах любят говорить. Я попробовал шевельнуть изуродованными пальцами, визуально работаючи. Это радует, но, сука, ведь не чувствую же их ни черта, отморозил напрочь. Как бы вообще без копит не остаться. Напротив меня, за дубовым конторским столом, посверкивая блестящими звездочками на новеньких погонах, сидело двое. Совсем молоденький, рыжий младлей, с лицом усыпанным крупными веснушками и нездоровым детским румянцем на щеках. И, потрепанный временем, а также, похоже, тяжелой службой и судьбой, нелюдимого вида капитан, землистого цвета лицом, побитым оспой. Младлей что-то усердно выводил перьевой ручкой на сером листке бумаги, время от времени роняя кляксы на протертое до дыр зеленое сукно, которым была покрыта массивная столешница. «Капитан, будь человеком, не свети!» Еще раз попросил я, хотя каждое слово отдавалось в горле острой болью. Но сучий потрох даже и ухом не повел, продолжая усиленно терроризировать мое и без того слабое зрение. «О, меня хоть и катаракта на весь левый глаз, но правый, и что, мало-мало, функционирует». Я сделал над собой усилие и выдавил еще несколько фраз. «А то окончательно ослепну к чертям, и будешь тогда со своей вялой женилкой, как гребаный лазоходец, над картой елозить в поисках возможной дислокации противника». «А почему вялым?» Неожиданно проявил интерес младлей, оторвав голову от своей писанины. «А потому...» Горло обожгло совсем уж непереносимой болью, но я продолжал насмешливо выхаркивать слова. «Если начальство узнает, что вы, дуболомы, слили в сортир такую ценную информацию, поимеет вас обоих в извращенной форме». Нарываться на неприятности абсолютно не хотелось. Но если нарываться, так уж по-крупному, а то мы совсем никуда не двигаемся. «Капитана, стало быть, первого, а приходит как старшего по званию, ну а тебя, красавчик, на сладкое ставить». «После такого надругательства над вашими девственными задницами или уже не девственными?»
«А ну, прекратить балаган!»
Неожиданно заорал капитан, нервно дернув ноздреватой щекой и засадив со всей дури ладонью по столешнице. Подпрыгнувши от удара чернильница не устояла и перевернулась, заливая и без того замызганное сукно очередной порцией краски.
«Товарищ капитан!»
Младлей поспешно поставил чернильницу обратно и принялся промакивать пятно большим деревянным пресс-биваром. Но протокол допроса, залитый разлившимися чернилами, был безвозвратно испорчен.
Вся работа на смарку. Перепишешь?
Небрежно бросил подчиненному капитан.
Не отсохнут ручки-то. А еще раз вякнешь, на передовую отправлю. Первым же эшелоном. Понял?
Так точно, товарищ капитан.
Испуганно отозвался Младлей, вновь утыкаясь глазами в чистый лист бумаги, поспешно выдернутый из толстой стопки на подоконнике.
«Итак, дед»,
— угрожающе произнес капитан, тяжело навалившись на стол локтями и демонстративно поигрывая желваками.
«Даю тебе еще один шанс. Последний. Будешь и дальше запираться, поставлю к стенке». «Что ты, сука, делал на заброшенной узкоколейке в селе Филькино? Диверсию замышлял? Какую? Кто готовил к заброске наш тыл? Кто разрабатывал операцию? В какой диверсионной школе Абвера проходил обучение? Кто командир?»
«Дурилка ты картонная, капитан!» Устало произнес я, едва сдерживая внезапно навалившийся горячечный озноб. Уже все мое тело горело, словно в адском огне, а голова не слабо так кружилась. Похоже, температура зашкаливает, и боюсь, что долго мой изношенный старческий организм такого издевательства над собой не перенесет. Да и то странно, что столько продержался.
«Говори, сволочь!»
Капитан размахнулся и оторвал задницу от стула, видимо, намереваясь отвесить мне тяжелую затрещину. «Сидеть?» – неожиданно рявкнул я громовым голосом. И откуда только силы взялись? От меня словно бы отошла какая-то волна, невидимая глазу и неуловимая обычными органами чувств. Она стремительно распространялась в окружающем пространстве. Попавшаяся и на пути электрическая лампа, продолжающая нещадно резать мне в глаза, отчего-то разгорелась во сто крат ярче, раскалившаяся вольфрамовая спираль вспыхнула, словно маленькое солнце, а после стеклянная колба лопнула с глухим чпоком, окатив меня острым стеклянным крошевом. Столкнувшись с волной, заискрила электропроводка, добавив в кабинет вони от спекшейся и задымившейся изоляции. Но у дверей кабинета волна застопорилась и дальше не пошла. И я это отчетливо почувствовал. Не знаю, каким таким местом, возможно, своей тощей старческой задницей. Капитан, застыв с поднятой вверх рукой, с размаху хлопнулся копчиком о твердое сиденье стула и завозился на нем, пытаясь вновь подняться на ноги. Несмотря на все его ужимки, у него это не слишком удачно получалось. Капитан словно приклеился к стулу, а тот, в свою очередь, как будто прирос к полу. А Младлей и вовсе застыл, словно соляной столб, только испуганно пучил лупоглазые зенки и разевал рот, словно рыба, выброшенная из родной водной стихии на прибрежный песок. «Сенька!»
Примечание. Сенька, Сеньки – уничижительное народное прозвище аристократических семей, кланов Российской империи, обладающих магическими техниками. Официально закрепленный РПЦ термин, осененный божественной благодатью. Такие семьи были массово истреблены во время революционного восстания рабочей черни и подлого люда и последовавшей за ним гражданской войны как социально чуждый класс.
Наконец выдохнул малец, и его глаза буквально побелели от сковавшего его ужаса.
«Самделишний, нам всем конец,
блокиратор!»
Капитан дернулся было к расположенному рядом сейфу, но я успел быстрее. «Замерзни, утырок!» Просил я в гневе, желая лишь одного, чтобы капитан не добрался до неизвестного мне блокиратора. Осознание, что эта штука не прибавит здоровья, пришло как-то само собой. Очередная волна, отделившаяся от моего тела, оказалась менее мощной, но не столь рассеянной в пространстве, узконаправленной. Однако ее последствия меня попросту шокировали. Искривление пространства, вызванное не иначе, как моей волей, соприкоснулось с капитаном,
Он замер неподвижной статуей, нелепой попыткой дотянуться до приоткрытого сейфа. Его землистое лицо неожиданно приобрело оттенок дорогой эмилированной бумаги и принялось стремительно покрываться шершаво-колючей изморозью.
«Мать моя, женщина, он чего, действительно замерз? Я ведь хотел, чтобы он просто замер, остановился». Неожиданно нахлынувшая слабость прервала и без того путанные мысли. Потолок и стены закружились в стремительном хороводе. Я почувствовал, что теряю сознание. «По ушам!» — неожиданно резанул истошный крик пришедшего в себя лейтенанта. Но прозвучал он от чего-то низко и тягуче, словно залип застывающим и расплавленным в гудроне.
«Тревога магии!»
«Вот же, бля, бульонный кубик магии, твою меч!» Мысли текли странно, медленно и вяло. Время как будто замедлило свой бег. Потеряв равновесие, я грохнулся со стула. Но до встречи моего лба с полом, казалось, прошла целая вечность. «Ну вот, наконец-то!» — подумалось мне, когда глаза начала застилать непроницаемая серая пелена. Надеюсь, что хоть на этот раз сдохну окончательно и без дешевых фокусов. Слишком стар я для такой вот суеты. И не мой это мир, и не моя это страна, и не моя это война, не моя, не моя, не моя.
Из уничтоженного протокола допроса.
«Зовут меня Илья Данилович Резников. Пенсионер, ветеран, имею ранения и государственные награды. В общем, старая и никому не нужная перечница. Думал ли я, что доживу до такого почтенного возраста? 102 года. Это вам не хер в стакане. В стакане, между прочим, я храню вставные челюсти присоски. Ибо от остатков зубов еще в семидесятнике избавился не совсем. Поэтому никакому херу там не место. Супружница моя, Глафира Степанна, царствие небесное, уж 40 лет, как представилось, скучаю по ней, шо и не передать словами. Красавица была, хохотушка, 30 лет и 3 года мы с ней, как в сказке, душа в душу. Только вот не померли в один день, как в сказке. И бабу я себе после так и не нашел. Не нужен был мне никто, окромя нее. Так и прожил остаток дней одиноким бобылем, как сыч. Детей пережил, а внуки и правнуки забыли. Разъехались кто куда, разлетелись. Так и доживал, ждал, когда смертушка к себе приберет. Ну и она, видимо, позабыла за давностью лет. Чай тоже не девка молодая. Последние 2 года из дома почти не выходил, хоть и не боялся заразы новомодной. А чего мне бояться? Отбоялся давно. И вот выперся как-то за хлебушком. Хлебушка свежего прям до смерти захотелось. Хрустящего с корочкой, чтобы только-только из печи. Есть у меня рядом булочная, где такой вот хлеб выпекает. Если к определенному времени подойти, всегда горячей буханкой разжиться можно. Покряхтел по-стариковски, вооружился тростью, штурмит меня без нее. Ноги совсем слабые стали, не держат. И пошаркал себе потихоньку. Раз шажок, 2 шажок. Вот и хлебушка свежего раздобыл. Но идти в свою опустелевшую одинокую нору совсем не хотелось. Весна, лето почти, теплей, люди спешат по своим делам. Решил на речку сходить, благо недалеко. А то, глядишь, последний раз на эту красоту гляну. Ведь кто его знает, куда меня после смерти распределят? На райские кущи никакой надежды нет. Неправедник я, совсем неправедник. Хоть и за правое дело, а людишек в свое время немало положил. Хотя, какие они люди? Не люди. Но на скидку апостола Петра все равно не рассчитываю. Не тот я для небес контингент. А других смешей не держали. Да и после войны
гніть всяких по щелям забившихся да по лісам схоронівшихся виїскивать і пачками давить приходилось на службу в МГБ СССР. Разморило в теплі до тишині і не заметил, як просидів на берегу до самої темноти. Хлебушком свіжим угостился, тічок рибок теж покормил, да й домой не доропясь потащился. Уж не знаю, когда в следующий раз подоблюсь. Чуть-чуть до дома не дошел, когда из темной подворотни крик девичий донесся «Спасите, помогите!» Постоял, прислушиваясь, мало ли, а то показалось, может. Много чего в последнее время кажется, но нет, действительно, какая-то возня в подворотне, нехорошая такая возня. Еще раз крик из темноты донесся, а потом глухое мычание и низкий голос угрожающий, и прохожих на улице как назло нет совсем. «А куда мне-то встревать? Просто плюнь меня, и нету деда. Пыл да весь вышел, даже растирать не нужно. Но деваться-то некуда, не привык я вот так потихоньку от опасности сваливать. Глядишь, и я сумею чем бедный пособить». «Эй, кто тут безобразит?» Проскрипел я, входя под мрачную арку, откуда доносилось тяжелое дыхание и мышиная возня.
«Спасите!»
Вновь донесся до меня девичий вскрик, а после грязное ругательство и звук тяжелой плюхи.
«Так и села, млядь!» Злобно прошипел невидимый стязатель. «Давай быстрее, сява!
Черт бы побрал мою катаракту, левым глазом вообще не вижу ни хрена!» На выходе из арки, в маленьком убогом дворике, освещаемом лишь одним тусклым фонарем, два крепких гопника зажали в углу хрупкую девчушку лет 20. Один из них прижимал ее к стенке, зажимая рот ладонью, а второй, задрав юбку, стаскивал с нее светлые трусики, которые трещали и расползались в его руках. «Совсем страх потеряли, ублюдки!» Я наконец-то выпал из потарки во двор и раскорячился под фонарем на подрагивающих ногах. Давненько я таких нагрузок не испытывал, совсем. Мышца атрофировалась от постоянного дефицита движения. «Свалите от греха подальше!» Отмороженные утырки поначалу замерли, среагировав на мой голос, а потом резко обернулись. Похоже, что мой бравый вид их нисколечко не испугал. Это сразу стало ясно по их ухмыляющимся рожам. Ну а пристыдить я их уже не надеялся. Таких надо сразу либо челюсти с ребрами ломать, либо начислять по 9 грамм свинца в их тупые черепушки. Других доводов они не понимают.
«Ты че, дец, совсем на старости лет?»
Бритый наголо молодчик, зирающий из девчушки трусики, недобро скалился, но предварительно стрельнул глазами по сторонам.
«Валенцель, бедолага, какая добрая!»
«Девочку отпустите и свалю!» Я продолжал стоять на своем, сжимая в ладони ручку трости так, чтоб побелели пальцы. Девчушка, уж не чаявши увидеть хоть какого-то заступника, даже такого древнего, как говно мамонта, с новыми силами забилась в руках, прижимающую к стене. «Давай, родная, давай, крутись, вырывайся!» Мысленно подбадривал я ее. «Другого шанса у тебя не будет, сява, сука!» Скрикнул Бугай, когда девчонка вновь пустила в ход зубы.
«Приземли этого старого пердуна!»
И он отвесил девчонке в плеуху, от которой голова резко мотнулась в сторону, а из носа брызнули струйки крови.
«Ще порешаем, братела!»
Сява резко поднялся с корточок и, загребая пыль, толстыми рубчатыми подошвами высоких башмаков, недобро надвинулся на меня.
«Хана тебе, смерчок!»
Он, не торопясь, подбирался ко мне, поигрывая накачанными руками и мощными грудными мышцами, едва ли на разрывающими белую майку, обтягивающую крепкий торс. Когда он выбрался под свет единственной лампы, тусклого фонаря, я рассмотрел, что его руки покрыты сплошной синью татуировок. И вот нехорошие то были наколки, мерзкие. Насмотрелся таких символов за годы войны, да и после. Такие метки, разве что с кожи снимать. Да прижигать каленым железом, чтобы не плодилась в нашем мире эта коричневая зараза. Слишком спокойно в мире стало, раз забывать такое начали и вновь на показ выставлять. Бритто головой сява тем временем подошел едва ли не вплотную и презрительно сплюнул прямо мне на башмаке.
«Готовься, старый!»
Расслабленно процедил он через губу.
«Твой паровоз отправляется в ад!»
Нет, ну, не дебилы, не стоит недооценивать врага. Даже такую развалину, как я. Жаль, конечно, что я свой наградной наган с собой не захватил. Куда бы как легче переговоры прошли. Теперь-то чего жалеть? Трость в моей руке пришла в движение. Я резко, насколько это возможно при суставах, побитых артритом, выставил ее перед собою, слегка отведя рукоять назад, а затем, ухватившись свободной ладонью за шафт, я со всей дуры нанес удар. Словно бильярдный шар в лузу заколачивал. Утяжеленный металлический наконечник, да еще и слегка заостренный на конце, чтобы зимой по снежному накату не скользил, впился точно в солнышко ублюдку. Получше ваши из гранату. Одного боялся промазать, но Бог миловал. Только и смог выхаркать сява, сдуваясь, словно пробитый воздушный шарик, и складываясь пополам. Белая майка в месте удара вмиг пропиталась кровью. Хороший урок, но я еще не закончил. Никогда не оставляй врага за спиной. Раз уж взялся за гуш, не забудь и дерьмо за собой почистить. Я дернул трость обратно, перехватив ее за конец на манер клюшки и, коротко размахнувшись, всадил слегка заостренный клюв ручки в висок насильника, хватающего воздух раскрытым ртом. Честно сказать, не ахти вышло. Поясницы так прострелило, что хоть волком мой. Но попал удачно. Только косточка хрустнула едва слышно. Вот прям как в песне. Вжик, вжик, вжик. Уноси готовенького. И скорый поезд Харона точно домчит эту тварь до самого пекла.
Сева, ты чё, чувак?
До сих пор не врубившись в происходящее, подал голос второй насильник. Поднимайся мне. Сева, Сева. Получив заминку, девушка рванулась и оставив лоскуты легкого платья в руках от морозка, наконец вырвалась. Я с удовлетворением проследил за ее стремительным бегом, наслаждаясь удаляющимся дробным перестуком ее высоких каблучков. Дело сделано, теперь можно и на покой. И лучше, если он будет вечным. Устал что-то я, вымотался.
«Ты че натворил, старика?»
Присевший перед остывающим подельником, второй имбецил поднял на меня налитые кровью глаза.
«Ты сяву зажмурил, туда ему и дорога!»
Прокаркал я, растягивая морщины в некое подобие добродушной улыбки. Здоровяк прыгнул с места, хватая меня своей ручищей за дряблую старческую шею. И как только сразу не сломал, ведь она у меня рыхлая, шоу беспомощного куренка. Я даже тростью своей смахнуть не успел, как мы вместе повалились на землю. Я основательно приложился затылком об асфальт, в глазах поплыли разноцветные круги.
«Сдохни!»
– заревел ублюдок, нанося мне свободной рукой мощный удар в грудь кулаком, при этом не выпуская горла из захвата. Я реально почувствовал, как трескаются хрупкие кости грудной клетки, как их острые края впиваются в мою немощную плоть, прошивая легкие. Металлический привкус во рту, пузыри на губах. Недолго мне осталось небо коптить. Но сдохнуть просто так я не мог, даже из чистой бредности. Я завозился под тяжелой тушей своего, пока еще не состоявшегося убийцы, словно навозный жук, приколотый булавкой к земле. Из последних сил уперся слабеющими руками его в грудь, пытаясь сбросить с себя. Но с таким же успехом я мог столкнуть с места груженный железнодорожный состав. Здоровенный, сука, шо твоилось. Гортань хрустнула, когда бугай вцепился в мою шею и второй рукой. В ушах уже начало тоненько попискивать. Конец близок. Но я же еще не помер. И когда казалось, что все было кончено, судьба вновь порадовала меня забытой когда-то давным-давно в нагрудном кармане старого крепдешинового пиджака, купленного еще покойницей женой шариковой ручкой. Теперь только не парафинница напоследок. Я лапнул кончик ручки слабеющей пятерней, но вытащить подарок судьбы из кармана удалось только с третьей попытки. С трудом удерживаясь на самом краешке сознания, чтобы не сорваться в великий умиротворяющий ничто, я жал обретенное орудие в сухом старческом кулачке и железным усилием воли погасил ручной тремор. И раз, подгадав момент, я вонзил ручку острым пишущим узлом прямо в ухо гребаному шлепку. Заорал бугай, дергаясь в сторону. Но не тут-то было. Сильным, но последним в своей жизни ударом раскрытой ладони по тупому концу ручки я забил и острый край глубоко в чердак. Гай збрикнув, словно його прошило током. Його хватка ослабла, конечності мелко задрожали. Та й що й босався засранець. Походу, пробило таки мозг. Хороша я робота для такого дріща. Зділено. Поставив я себе напослідок мислений криш, коли глаза почало застилати непроницаємая серая пелена.